Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, это программа «Светлый вечер» на радио «Вера». В студии Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин, здравствуйте.
Наш сегодняшний собеседник – протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. Это у нас здесь, в Москве.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Мы сегодня решили поговорить на тему, которая нас беспокоит. Я думаю, что беспокоит многих, судя по тому, как мы общаемся со своими знакомыми, то, что мы видим по телевизору, слышим. Это такой информационный повод, не стареющий последнее время, к сожалению, наверное. Смотрите, у нас несколько социологических опросов было проведено, где Сталин занимает почетные места первые. По-моему, в соцопросе после Владимира Путина президента Сталин на втором месте. Мы постоянно видим и слышим о том, что... Я, например, как человек, который довольно много ездит вне города за рулем, вижу практически повторение того, что было в 60-е годы, после 20-го съезда, когда произошла десталинизация. После этого часть общества в виде протеста водители грузовиков прикрепляли к себе на лобовые стекла портреты.
Я это помню в детстве очень хорошо. Вот прям вот у меня отчетливая картинка. Я еще вот у бабушки с дедушкой спрашивал, кто это. Они мне говорили, что это Сталин. Но, естественно, без подробностей, зачем семи 8-летнему мальчику знать.
Я вот не помню, но уже поколение дальнобойщиков сменилось, а я еду по трассе, и в последние месяцы все больше вижу портретов Сталина на тех же самых грузовиках.
Я вот хотел бы уточнить по поводу опроса общественного мнения. Я, честно говоря, не очень доверяю этим опросам, потому что что спрашивать и как спрашивать, и в зависимости от этого будет получен тот или иной ответ. И еще я не очень верю вот в эти соцопросы, потому что люди не доверяют этим службам, они по-прежнему думают, что это какие-то тайные полицейские или ФСБшные агенты, поэтому они дают те ответы, которые хочет, условно говоря, хочет слышать власть. А думать могут совершенно иначе. Вот это, и вот поэтому здесь много искажений. Но ведь в 2007, если мне память не изменяет, году, возможно, вы меня поправите, уже был проведен такой опрос.
Они проводятся почти каждый год, и вопросы модифицируются.
И Сталин тогда занял первое место, но они ужаснулись, и поэтому возник Александр Невский, непонятно с чего.
Но Сталин...
Но даже была названа фамилия Сталин.
Но даже в этом опросе имя России Сталин занимал всегда очень высокие позиции в рейтинге.
Что происходит? Вот я тут интересный термин, как реновация, так и ресталинизация.
Или неосталинизм.
Или
неосталинизм.
Что происходит со всеми нами? Мы что, уже все забыли, что было на самом деле? Мы забыли не только бутовские полигоны,
мы... А мы о них и не знали никогда в масштабах страны.
Нет, ну хорошо, мы уже знаем об этом вот уже как почти там 20 лет, условно говоря. Мы что, мы забыли вообще, почему для нас было вот такое просто провальное начало Великой Отечественной войны? Мы забыли тех, кто томился в этих гулагах, мы забыли фамилии Мирхольда, мы забыли... Да, господи, да, ну, сотни тысяч людей.
Мы ведь имеем дело, как мне кажется, с очень таким хитрым сейчас феноменом. У меня дома нет телевизора, но я его иногда смотрю в гостиницах, когда езжу в командировки. И вот я посмотрел несколько фильмов, таких, например, как «Власик». Нам предлагается людям, которые не прожили перестройку, не читали тогдашнюю публицистику, полемику, выходившие книги шестидесятнические, предлагается новый образ утепленного Сталина. Вот он такой в валеночках, ему самому ничего не нужно, 900 рублей на сберкнижке, а Власик ему, такому одинокому, преданному всеми, жена специально покончила с собой, чтобы докучать ему еще больше, чтобы еще большую рану ему нанести. Власик помогает ему управлять такой огромной страной. И дальше идет монтировка всех этих известных лжецитат. Он получил страну с Сахой, а оставил с ядерной бомбой. Это очень импонирует людям, которые, как мне кажется, не находят опоры для чувства собственного достоинства в современности. То есть они чего хотят? Они хотят справедливости в некотором смысле, они хотят уважения, они хотят достоинства, и им предлагается некий мифологизированный, собирательный образ Сталина, ничуть не худший, чем образ Сталина отца народов образца 47-го года, в новой упаковке. Вот поразмышлять над тем, где это поле, которое при пальпации оказывается очень болезненным, мне кажется, стоит.
А мифология в данном случае, она присуща русскому народу или это мифологизированное сознание о том, что было и 500 лет назад, и во времена Ильи Муромца, и во времена Иосифа Виссарионовича, о том, что там было лучше, это, в принципе, характерно для любой нации с поправкой на их собственную культуру.
Ну, мифологизация – это ведь действие культуры любой. Любая культура склонна к мифологизации. Другое дело, мифологизация может идти по пути развенчивания, мифологизация может разными путями идти, а здесь нам предлагается «золотой век». И вот соревнуются, мне кажется, очень интересен этот процесс, и для нас очень важно для себя уяснить, почему сейчас в соревновании золотых веков побеждает сталинский золотой век. Нам, как мне кажется, сейчас предложено три золотых века. Первый золотой век – это великое беспроблемное дореволюционное прошлое.
Ну, которое простирается с 12 века
твой Петербург
и до 17-го года.
Мерил чего-то там, безумной гордостью полков век золотой Екатерины, Россия. Вот, это первый вариант. Второй вариант – это такое очень близкое к нам брежневское время социализма с человеческим лицом, когда многие из тех, кто сейчас в общественной жизни активен и в, и в научной, в творческой, в любой...
В политической
активен. Это время их молодости. Оно для них, конечно, окрашено в теплые цвета.
Как и время любого человека.
Любой молодости любого человека, да.
Оттуда, правда, интернациональный долг почему-то начисто вычеркнули из того самого лампового, вот, теплого брежневского
времени.
Но
это все равно сейчас, как мне кажется, аутсайдеры. А на финишной прямой уверенно лидирует образ сталинского золотого века, времени, когда не за что было стесняться. И вот вопрос христианской совести. Вопрос христианской совести. Вы готовы ставить, и это справедливый вопрос, вы готовы ставить на одну доску запущенный Днепрогресс и Магнитогорский металлургический комбинат и жертвы? Вы играете с темой новомучеников? Или их признаете? Если вы их признаете, то вы говорите: слушайте, первые мученики в церкви появились, ну, будем считать, в 18-м году, задолго.
Новомученики.
Новомученики, да, конечно. Да. Задолго до официального объявления антирелигиозного курса. Это люди, казненные в процессе Красного террора, в ответ на убийство тех или иных руководителей, Урицкого, например. Это люди, казненные как классовые противники, и эта линия, ответственность за которую не удастся оставить лишь за Лениным, потому что эта линия ведь продолжалась. Нам очень часто говорят, ну, посмотрите, я приводил, мы обсуждали до эфира разные свидетельства. Вот я прочел книжку, не хочу даже называть имя автора, чтобы не популяризировать эту точку зрения, но вот она такова. Лично Сталин никогда против религии и церкви не выступал. Больше того, у него семинарское образование, значит, у него миросозерцание было таким церковным. Вот он в одном из докладов 13-му, кажется, съезду партии говорит: мы выступаем против религиозных предрассудков и реакционных попов. И автор книги пишет: но ведь и церковь выступает против религиозных предрассудков. Мы католицизм и протестантство считаем такими предрассудками. А реакционные попы, ну, это вот грубые, ведущие политическую борьбу, далеко не все. Но и вот здесь мы, конечно, имеем дело...
А контраргумент в виде обновленчества он не приводит.
Да нет, мы все... это же не предмет научного рассмотрения.
Ну да.
Это наперсточничество своего
популизм
рода.
Популизм – это самое настоящее.
Это такой... Это непрерывная подмена понятий. Мне кажется, нам вот с христианской точки зрения... А христианин, он всегда терапевт, исцеляющий. нам очень важно понять, что именно болит в обществе и для чего приглашают вот эту лже-терапию в виде сталинизма, и почему он так активен сейчас.
Мне кажется, что никто бы не пытался играть со сталинизмом, если бы не было четкого понимания, что зерна на 100% в благодатную почву упадут.
Для кого это все затеяно? Для там немножечко морально, условно, опять же, я делаю пальцами кавычки, поддержать пенсионеров, типа вот все, да, ну потому что это их молодость, и она тоже была у них прекрасна вот в эти самые там послевоенные годы, и действительно здорово.
У кого она была не прекрасна, не дожили.
Это делал не Сталин, это делали люди, и действительно удалось довольно быстро восстановить все-таки страну гигантскими, конечно, усилиями, безусловно, с жертвами, но, тем не менее, страна была восстановлена. Чего тут и там... Но делал только это не Сталин, а это делали люди, которые в этой войне победили. Если это адресовано молодежи, я тоже не совсем понимаю. Наверное, какая-то молодежь, там, которая сейчас лет 25-30, они впринят, но для них Сталин это то же самое, что я не знаю. Там, но это просто очень далеко от них. Однако и они активно это все в соцсетях обсуждают и так далее, и так далее. Даже не понимая, а порой и не зная вообще, что это такое, и вообще обратную сторону вот этой вот медали с ликом Сталина. Они просто об этом не знают. Они где-то читали, им кто-то рассказывал. Но для них эти жертвы, они точно такие жертвы, как... Да, они жертвы, но это как в 1812 году.
Или землетрясение на Гаити.
Или землетрясение в Ташкенте или в Армении. Они знают, предположим, возможно, но думаю, что нет. Большинство из них. Да, Спитак и Ленинакан. И не только. Когда, вот, скажем, моего возраста москвича, мне было-то 15-16 лет, я вообще был студентом первого курса медицинского училища, когда мы просто всерьез, вот именно вот мужская часть
кровь нашего... Кровь ходили сдавать.
Вот. Ходили сдавать кровь. Мы вообще собирались ехать туда, нас руководство вот нашего медучилища, которое при первом меди было в Москве, они просто нас реально останавливали, они нас отговорили, они сказали, что вы ничего не можете, пока вы ничего не умеете, мы понимаем ваш порыв, но куда? Так вот, сейчас не об этом. Так вот, эти молодые люди, они как раз и не знают вот этого всего. Для них это предназначается. Им это предлагается. Им-то зачем вот это все нужно?
Ну, я тоже задаю себе этот вопрос. Некоторое количество маргинальных бабушек, которые, и мы видели у могилы Сталина, у Кремлевской стены, коленопреклонение, кстати, с крестным знаменем. Да. Люди на колени падают, совершают крестное знамение, возлагают цветы и так далее, но их уже очень и очень мало.
И, к сожалению, они в отчаянии.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним нашим слушателям, что в гостях у «Радио Вера» сегодня протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма святого преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках.
И, возможно, становясь на колени возле этой могилы Сталина с крестным знамением, они, хоть какой-то защиты хотя бы просят у него, который уже ничем помочь не может, естественно, и так далее.
Это абсолютно религиозный типаж получается.
Это религиозный
типаж. А у нас, да. Извините, пожалуйста, просто вот все эти 75 лет или сколько, это вот просто была религиозная подмена.
Я вам сейчас нарисую картинку, не буду называть место, но думаю, что кто знает, о чем идет речь, те понимают, где это находится. Я как-то раз, незадолго до 9 мая, несколько лет назад, был в одном из монастырей, около монастыря. Я наблюдал картину, как на площади перед монастырем оркестр играет марш сталинских авиаторов. Под этот марш из ворот монастыря выходят монахини с хоругвями, с красным знаменем. И, маршируя, куда-то удаляются. Что это было, крестный ход или парад, или 9 мая, или артиллеристы Сталин дал приказ, я так и не понял. Но эта картинка... Вы говорите, что старушка опускается на колени, да? Вот ты, Володь, говоришь, старушка опускается на колени.
Я предположил.
Да, мы просто, видели, да. Мы это видели по телевизору все. А здесь молодые люди, священники, молодые монахини. Вот так вот, собственно говоря.
Отцу Александру тогда этот вопрос.
Мы имеем дело с мемом, конечно. Сталин лишен сейчас всякой человеческой непривлекательности и политической непривлекательности. Это такой нецке, который ставит на комод для того, чтобы показать, что владелец квартиры имеет те или иные ценности. И, естественно, вот это предложение к большему почитанию Сталина адресовано активной аудитории. И что касается моих коллег, а я знаю, что немало из них за время даже последнего десятилетия мигрировало от точки зрения, что Сталин – это моральное чудовище, к точке зрения «надо внимательнее смотреть, было много плохого, но и много хорошего». Так вот, многие из моих коллег искренне смотрят на сталинскую эпоху как на эпоху такой обетованной земли на земле.
Это называется «греха без казни не бывает», как говорил один мой хороший знакомый долгое время. То бишь, некоторые представители духовенства рассматривают фигуру Сталина как фигуру справедливого карателя, который кому-то что-то воздавал за прегрешение, и церковь, которая до революции находилась не в лучшем состоянии, была Сталином очищена. Я вот от священников слышал такую точку зрения.
Я напомню, что вот эта точка зрения, она началась не сейчас, совершенно прекрасной, замечательной, сердобольный и искренне русский пастырь, отец Дмитрий Дудко, к концу своей жизни сказал о том, что он надеется при жизни еще засвидетельствовать канонизацию Сталина.
Я помню.
Я пытаюсь разобраться в том, что побудило этого человека, который сам сидел, я понимаю, безответственного щелкопера. Человек, который не имеет никакой морального права о чем-либо говорить, потому что он ничего об этом не знает. А этот человек с личным опытом отсидки. С личным опытом отсидки. Он говорит о том, что вот он так хотел бы. Что в нем говорит? В нем, как мне кажется, отец Дмитрий Дудко уже много лет назад умер, но мне кажется, в нем говорила боль за то, что все так плохо в наличном бытии, и что, по его мнению, возможно, существовали такие непоколебимые моральные установки, которые, в общем, выражались Жегловым. Вор в тюрьму, это так, украл, расстреляли.
А очень кто-то хорошо, простите, что я вас перебиваю, очень кто-то хорошо разбирал архетип Жеглова, он же нигде не прописан.
Он отрицательный на самом деле.
Он на самом деле отрицательный. У него очень легко читается его биография, какое-то небольшое исследование было на эту тему, очень хорошо читается его биография до Великой Отечественной войны. Судя по званию, судя по тому, что он делает, как он говорит, о чем он думает, вполне вероятно, что до войны, как раз те самые 30-е годы, он и пережил чистку НКВД и хорошо в ней поучаствовал.
Ну вот это вот как раз, мне кажется, очень вот пример с Жегловым, мне кажется, очень важен для понимания архетипа сталинского вот почитания.
Но только в нашем сознании роль, исполненная Владимиром Высоцким, она никоим образом Жеглова как отрицательного персонажа не характеризует.
А здесь харизма Высоцкого перекрыла всю ситуацию. А да. Роман «Эра милосердия»?
Да.
Рисует,
кто читал?
Да, роман «Эра милосердия» братьев Вайнеров рисует Жеглова как отрицательного персонажа. И Груздев, которого блестяще сыграл Сергей Юрский, говорит даже в фильме Шарапову: ты смотри, он плохой человек, твой Жеглов.
Для надо него будет, люди мусор.
Для него люди мусор, надо будет и через тебя переступить. Когда он убивает Левченко, И в фильме проходным является ключевой для романа момент. Разговор о том, что мы надеемся, что придет время эры милосердия, когда человек будет изменяться за счет внутренней нравственной работы и способности к ней, а не за счет деятельности карательных органов. А на что Жеглов отвечает: милосердие – поповское слово.
Эту сцену я очень хорошо помню, в ней принимал участие мой любимый Зиновий Ефимович Герд,
который
из уст которого это вообще это просто все. Настолько, ну, настолько органично и гармонично звучит, потому что ну, он просто так жил.
Ну вот да, и в результате в той системе координат, где Жеглов, безусловно, хороший, где Жеглов Высоцкий, безусловно, хороший, и правильно он этого Левченко убивает, и правильно он сопляка Шарапова всему учит, и правильно он его чуть ли не под трибунал подводит с утратой документ, вот это все правильно, в этой системе координат возникает потребность в сильной руке. А мы... Слушайте, а Пушкин... А Пушкин что говорил? Наследство их из рода в роды, ярмо с гремушками да бич. И мы хотим относиться к народу, наследство которых из рода в роды, ярмо с гремушками да бич. Просто те, кто считает, нравственно считает, и очень часто искренне считает, что сталинская эпоха – это такая панацея от коррупции, от несправедливости, от невозможности реализоваться. Все-таки в сталинскую эпоху действительно очень мощный социальный лифт существовал. Просто он существовал не в силу.
Он существовал в городах иногда, но...
Довольно значительный.
Да,
довольно
значительный. В России-то оставалось все-таки...
Не, минуточку. Ребята с периферии могли спокойно, если были к тому способности, приехать поступить в лучшие вузы страны и учиться бесплатно.
Вот мой, из колхоза только...
Нет, не скажите. У меня дед, один из моих дедов... У меня как-то так вот получилось в семье, вот тоже, кстати, парадокс сталинской эпохи, у меня по одной линии священнослужители, а по другой линии НКВДшники. И вот дед, который был НКВДшник, он был бурлаком на Волге. Он приехал в Москву, поработал здесь разнорабочим и поступил в военную академию. И у него преподавал Карбышев, и он впоследствии строил первую советскую АЭС. И вот таков был социальный лифт. Он был никто и действительно стал, ну, максимум из того, что он мог для себя позволить.
Но этот социальный лифт же работал не благодаря Иосифу Виссарионовичу. Этот же социальный лифт вполне бы себе заработал не будь Октября, я более чем уверен. Не будь Сталина, а будь, возможно, Троцкий, к примеру, да, Бухарин. Социальный лифт, вот этот он уже назревал. Мы не могли идти в отрыве от всего мира. Поэтому что-то бы произошло, и он бы заработал и так.
Ну, это гипотетическая, да, такая беседа получается.
И мы вообще немножко сейчас отошли от нашей главной темы, мне кажется.
Природа рестолинизации. Ну, вот это интересно.
Да, мне интересно вот предположить, что может произойти, вот если так все оно и дальше и будет продолжаться.
А видите, да, вот это как раз очень важно. Каково то будущее, которая строится, исходя из этого взгляда на прошлое. То есть вот мы видим, например, что Сталин, отмежевавшийся, ясно, что идея пролетарской революции и идея вообще такой интернационализации...
Мировой революции.
Да, да. Мировой революции, перманентной революции, неинтересна и несимпатична. Она была не востребована уже в поздние годы Ленина, Сталин от нее отмежевывается со всей определенностью. В пользу чего? В пользу державности. А державность, погоны в 43-м году, братья и сестры, пусть осеняет вас знамя, введение орденов Кутузова, Суворова, Александра Невского. Мы понимаем эту линию. Тост на параде Победы «Выпьем за русский народ». Линия ясна. Но вот это прошлое, опрокинутое в будущее, оно... Какой идеал рисует? Что мы хотим получить? Но так хотелось, чтобы страна цвела построже, как поет Шевчук, или что-то другое. Или, например, запрос на то, что необходимо некое нравственное очищение общества. Потому что есть представление о том, что страна жила аскетично не в силу просто голода, да, или условий бытия, а в силу того, что это был сознательный выбор. Сталин жил аскетично, его ближайшее окружение вынужденно под него подстраивалось, а страна руководствовалась взглядом на вождя. Вот это что? Мне-то кажется, что есть тут несколько групп людей. Одна совершенно беспринципная. Им все равно, кого на щит поднимать. Скажут Хрущева, и Хрущева героизируют. А другая действительно упивается в некотором смысле тем, что Сталин безграничен. Он не просто тоталитарен, мы к этому привыкли, он тотален. Он тотален. Сталин везде. Сталин в быту, Сталин в коровнике.
Русский космос.
Да. Ведь везде можно представить себе проекцию, что бы сказал и сделал Сталин по тому или иному поводу. Я смотрел не так давно репортаж на Центральном канале. Женщину спрашивали, женщину в Архангельском коровнике спрашивали, как она относится к Сталину. И она говорит, ну как, хорошо, конечно, отношусь. Вот у нас тут по пьянке сожгли корову. И, говорит, было бы это время Сталина, всех бы расстреляли. А ей в голову не приходит, просто в голову не приходит сопоставить ценность коровы и ценность того, кого потенциально бы расстреляли.
Ценность коровы в 30-е годы и ценность коровы в 21-м веке.
А это уже даже 10-й вопрос. Ну, просто человек и животное.
Мы должны прерваться на минуту. Я напомню, что протоиерей Александр Абрамов, гость программы «Светлый вечер», отец Александр, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. Также здесь Алексей Пичугин.
И Владимир Емельянов. Вернемся через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».